Детское радио представляет.
В стране литературных героев.
О, здравствуйте, здравствуйте! Еле добралась до вас сегодня. Ох уж эти мальчишки! И куда только учителя смотрят!
Сонюшка, что это с тобой? Ты что такая сердитая?
Да-да, очень сердитая. Я бы даже сказал, агрессивная.
Опять ты со своими словечками, Флинт. И потом, не я, как ты это сказал, агрессивная, а они противные, глупые, дрочливые мальчишки.
Тише, успокойся. Лучше расскажи, что случилось.
Да, в чем же провинились твои друзья-товарищи?
Вам-то не понять. Вы сидите себе, как ни в чем не бывало в библиотеке. Вам тут хорошо, тихо, спокойно. Но вы бы посмотрели, что они затеяли. У них, видите ли, какое-то побоище. Те мальчишки, что поменьше, забрались на больших и...
А большие лошадей изображают. И они друг с другом сражаются, кто кого скинет.
Да, представляете, шум, гвалт, по коридору не пройти, того и гляди, опрокину.
Я уже над ними полетал и все рассмотрел. Это у них не побоище, это...
Да-да, и я тоже ходил посмотреть. Там у них рыцарский турнир.
Какой такой рыцарский турнир? И что в нем хорошего? Чему вы так радуетесь?
Ах, Сонюшка, видишь ли, и я в детстве так играл. Ну, в те далекие времена я был довольно рослым и сильным мальчишкой, поэтому мне все время приходилось изображать лошадь. А мне так хотелось хоть раз побывать рыцарем. Так и не вышло.
А что это вообще за игра такая? При чем тут рыцари? При чем тут лошади?
Сколько вопросов! А я так скажу, ни один приличный турнир не начнется, пока не протрубят сигнал созывающих рыцарей и публику. Поэтому попрошу минуточку внимания! Сигнал к турниру из моей музыкальной копилки!
Рыцари, турниры. Хоть кто-то объяснит мне, что все это такое? Почему даже наши мальчишки-второклашки об этом знают, а я нет?
Соня, рыцарские турниры устраивались еще в средние века. На них самые смелые и сильные рыцари вызывали друг друга на бой, мерили силы, показывали свою удаль, ловкость и умение владеть оружием. С тех пор и повелось, что все мальчишки играют в рыцарей, пытаясь вышибить друг друга из седла. Ну, то есть просто скинуть друг друга с воображаемой лошади.
Понятно. Хотя все-таки не очень.
Ну что ж, пожалуй, никто не объяснит это лучше, чем сэр Вальтер Скотт. Давай-ка раскроем его роман «Айвенго».
Верно, верно, сэр Вальтер не подведет. Вот уж кто отменно разбирается в рыцарских делах 12 века.
Все богатые и бедные, простолюдины и дворяне с одинаковой жадностью стремились на турнир. Это было самое интересное и великолепнейшее из зрелищ того времени. Никакие обязанности, никакие немощи не в силах были удержать старых и молодых от такого спектакля. Прошел слух, что боевая потеха, назначенная в графстве Лестерском, произойдет между прославленными рыцарями в присутствии принца Джона, что вызвало еще больше интерес. И на утро того дня, когда назначено было начало состязания, бесчисленное множество людей всех званий и сословий устремилось толпами к месту боевой потехи.
Для въезда бойцов на арену в северной и южной стенах ограды были устроены ворота, настолько широкие, что двое всадников могли проехать в них рядом. У каждых ворот стояли два герольда, 6 трубачей и 6 вестников. Герольды обязаны были проверять звания рыцарей, желавших принять участие в турнире.
С наружной стороны на небольшом холме стояло 5 великолепных шатров, украшенных флагами коричневого и черного цветов. Перед каждым шатром был вывешен щит рыцаря, которому принадлежал шатер, а рядом со щитом стоял оруженосец, наряженный дикарем или фавном или каким-нибудь другим сказочным существом, смотря по вкусам своего хозяина. Средний шатер, самый почетный, был предоставлен Бриану де Буагильберу.
Молва о его необычайном искусстве во всех рыцарских упражнениях, а также его близкие связи с рыцарями, затеявшими состязание, побудили устроителей турнира не только принять его в свою среду, но даже избрать своим предводителем, несмотря на то, что он совсем недавно прибыл в Англию.
Ой! Ой, давайте прервемся! Кто такой этот Бриан? И откуда он прибыл?
Бриан де Буагильбер — это не просто рыцарь. Он... полумонах-полувоин, рыцарь храма или, по-другому, тамплиер. А в Англию он вернулся из крестового похода в Святую Землю, то есть в Иерусалим. Но слушай дальше.
За воротами арены на такой же огороженной площадке помещалась палатка, предназначенная для рыцарей, которые пожелали бы выступить против зачинщиков турнира. Здесь были приготовлены всевозможные яства и напитки, а рядом расположились кузнецы, оружейники и иные мастера и прислужники, готовые во всякую минуту оказать бойцам надлежащие услуги.
Вдоль ограды были устроены особые галереи. Эти галереи были увешаны драпировками и устланы коврами, чтобы дамы и знатные зрители могли здесь расположиться с, возможно, большими удобствами. Узкое пространство между этими галереями и оградой было предоставлено мелкопоместным фермерам, так что эти места можно было приравнять к партеру наших театров. Что же касается простонародья, то оно должно было размещаться на дерновых скамьях, устроенных на склонах ближайших холмов. Кроме того, несколько сот человек уселось на ветвях деревьев, окаймлявших поляну. Даже колокольня ближайшей сельской церкви была унизана зрителями. По самой середине галереи было устроено возвышение, где под балдахином с королевским гербом стояло высокое кресло, вроде трона. Вокруг этой почетной ложи толпились пажи, оруженосцы, стражи в богатой одежде, и по всему было видно, что она предназначалась для принца Джона и его свиты. Напротив королевской ложи возвышался другой помост, украшенный еще пестрее. Там также был трон, обитый алой и зеленой тканью. Он был окружен множеством пажей и молодых девушек, самых красивых, каких могли подобрать. Все они были одеты в причудливые костюмы, тоже зеленого и алого цветов.
Ложа была убрана флагами и знаменами, на которых были изображены пронзенные сердца, пылающие сердца, истекающие кровью сердца, луки, колчаны со стрелами и тому подобные эмблемы. Тут же красовалась пышная надпись, гласившая, что этот почетный трон предназначен для королевы любви и красоты. Но кто будет этой королевой, было неизвестно.
Здорово! А что, эту королеву будут выбирать, как на конкурсе красоты? Я один раз видела такое по телеку.
Нет, обычно ее назначал король или принц. Но в этот раз принц позабыл это сделать. Да, когда вспомнил, то решил доверить эту честь. Но лучше все по порядку. Принц сел в свое кресло и подал знак герольдам провозгласить правила турнира. Эти правила были таковы. 5 рыцарей-зачинщиков вызывают на бой всех желающих. Каждый рыцарь, участвующий в турнире, имеет право выбрать себе противника из числа 5 зачинщиков. Для этого он должен только прикоснуться копьем к его щиту. Прикосновение тупым концом означает, что рыцарь желает состязаться копьями с плоскими деревянными наконечниками. В таком случае единственной опасностью являлось столкновение всадников. Но если бы рыцарь прикоснулся к щиту острием копья, это значило бы, что он желает биться насмерть, как в настоящих сражениях.
После того, как каждый из участников турнира приломит копье по 5 раз, принц объявит, кто из них является победителем в состязании первого дня, и прикажет выдать ему приз – боевого коня изумительной красоты и несравненной силы. Вдобавок к этой награде победителю предоставлялась особая честь самому избрать королеву любви и красоты.
Герольды закончили чтение правил обычными возгласами: «Щедрость! Щедрость, доблестные рыцари!» В ответ на их призыв из всех галерей посыпались золотые и серебряные монеты. В благодарность за полученные дары герольды восклицали: «Любовь к дамам! Смерть противникам! Честь великодушному! Слава храброму!» Зрители попроще присоединяли к этим возгласам свои радостные клики между тем, как трубачи оглашали воздух воинственными звуками своих инструментов.
Наконец ворота открыли, и 5 рыцарей, выбранных по жребию, медленно въехали на арену. Они поднялись на пригорок, где стояли шатры зачинщиков, разъехались в разные стороны, и каждый слегка ткнул тупым концом копья щит того, с кем желал сразиться. Зачинщики вышли из своих шатров, сели на коней и под предводительством Бриана де Буа-Гильбера, спустившись с пригорка, стали рядом, каждый против того рыцаря, который дотронулся до его щита.
Заиграли трубы и рожки, и противники помчались друг на друга. Схватка продолжалась недолго. Искусство и счастье зачинщиков были таковы, что их противники разом свалились с лошадей на землю. Вслед за первой, вторая и третья партии рыцарей выезжали на арену попытать свое боевое счастье. Однако победа решительно оставалась на стороне зачинщиков. Ни один из них не был вышиблен из седла и не сделал постыдного промаха копьем, тогда как подобные неудачи постоянно случались у их противников. Поэтому та часть зрителей, которая не сочувствовала зачинщикам, весьма приуныла, видя их неизменный успех.
После 4-го состязания наступил довольно долгий перерыв. Как видно, охотников возобновить битву не находилось. Были слышны только голоса герольдов, восклицавших: «Вас ждет любовь дам! Преломляйте копья в их честь! Выступайте, храбрые рыцари! Прекрасные очи взирают на ваши подвиги!»
Наконец, после того, как музыканты еще раз сыграли какой-то продолжительный марш, из-за ограды послышался звук одинокой трубы, означавшей вызов. Все взоры обратились в ту сторону, чтобы посмотреть, кто этот новый рыцарь, возвещающий о своем прибытии. Ворота поспешили отпереть, и он въехал на ристалище.
Насколько можно было судить о человеке, закованном в боевые доспехи, новый боец был немногим выше среднего роста и казался скорее хрупкого, чем крепкого телосложения. Девиз на его щите изображал молодой дуб, вырванный с корнем. Под ним была надпись на испанском языке «Desdichado», что означает «лишенный наследства». Рыцарь поднялся на пригорок и, приблизившись к среднему шатру, с силой ударил острым концом своего копья в щит Бриана де Буа-Гильбера.
Все были крайне удивлены такой смелостью, но больше всех удивился сам грозный рыцарь, получивший вызов на смертный бой. Он в самой непринужденной позе стоял в ту минуту у входа в свой шатер. «Были ли вы сегодня у исповеди, братец?» — сказал он. «Сходили ли к обедне, раз так отважно рискуете своей жизнью?» «Я лучше тебя приготовился к смерти», — ответил рыцарь, лишенный наследства, который под этим именем и был занесен в список участников турнира. «Так ступай, становись на свое место на арене», — сказал де Буагильбер, «да полюбуйся на солнце в последний раз». «Благодарю за предупреждение», — ответил рыцарь, лишенный наследства. «Прими же и от меня добрый совет. Садись на свежую лошадь и бери новое копье. Клянусь честью, они тебе понадобятся».
Как только трубы подали сигнал, оба противника с быстротой молнии ринулись на середину арены и сшиблись силою громового удара. Их копья разлетелись обломками по самой рукояти, и какое-то мгновение казалось, что оба рыцаря упали, потому что кони под ними взвелись на дыбы и попятились назад. Однако искусные седоки справились с лошадьми, пустив в ход и шпоры, и удила. С минуту они смотрели друг на друга в упор, потом, поворотив коней, они поехали каждый в свою сторону и у ворот получили новые копии из рук своих оруженосцев.
Дав лошадям и всадникам отдохнуть несколько минут, принц Джон подал знак трубачам играть сигнал к бою. Во второй раз противники помчались на середину ристалища и снова сшиблись с такой же быстротой, с такой же силой и ловкостью, но не с равным успехом, как прежде.
Ну что же вы остановились? Кто кого победил?
Ага, тебе стало интересно. А ведь ваши мальчики играют точно в такую же игру. Сшибаются друг с другом и затем сбрасывают друг друга с лошади.
Хе-хе, ей просто не нравится, что мальчишки из ее класса не выбирают прекрасную даму.
Только вот не надо слушать глупого попугая.
На этот раз храмовник метил в самую середину щита своего противника и ударил в него так метко и сильно, что копье разлетелось вдребезги, а рыцарь покачнулся в седле. В свою очередь, лишенный наследства, вначале также метивший в щит Буагильбера, в последний момент схватки изменил направление копья и ударил по шлему противника. Это было гораздо труднее, но при удаче удар был почти неотразим. Так оно и случилось. Седло, конь и всадник рухнули на землю и скрылись в столбе пыли.
Выпутаться из стремян, вылезть из-под упавшей лошади и вскочить на ноги было для храмовника делом одной минуты. Вне себя от ярости он выхватил меч и замахнулся им на своего победителя. Рыцарь, лишенный наследства, соскочил с коня и также обнажил меч. Но маршалы, пришпорив коней, подскакали к ним и напомнили бойцам, что по законам турнира они не имеют права затевать подобный поединок.
«Мы еще встретимся», — сказал храмовник, метнув гневный взгляд на своего противника. «И там, где нам никто не помешает». «Не моя будет вина, если не встретимся», — отвечал рыцарь, лишенный наследства. «Пешим или на коне? Копьем ли, секирой или мечом, я всегда готов сразиться с тобой».
Тысячи радостных голосов приветствовали единодушное решение принца и маршалов, присудивших приз этого дня рыцарю, лишенному наследства.
Между тем принц Джон поднял жезл, как только рыцарь поравнялся с его ложей. «Сэр, рыцарь, лишенный наследства», — сказал принц Джон, «вам предстоит теперь почетная обязанность избрать прекрасную даму, которая займет трон королевы любви и красоты и будет главенствовать на завтрашнем празднике. Вам предоставляется полное право вручить этот венец кому вам будет угодно. Поднимите ваше копье».
Рыцарь повиновался, и принц Джон надел наконец копья венец из зеленого атласа, который был окружен золотым обручем, украшенным зубцами в виде сердец и наконечников стрел. Рыцарь медленно проехал вдоль арены и наконец остановился перед балконом, где сидела леди Равенна. Зрители молча с напряженным вниманием следили за каждым его движением. Он медленно и грациозно склонил копье и положил венец к ногам прекрасной Равены. В ту же минуту заиграли трубы, а герольды провозгласили леди Равену королевой любви и красоты, угрожая покарать всякого, кто дерзнет оказать ей неповиновение.
А мне понравилось слушать про рыцарский турнир. Но в книжке ведь не только про это.
О, ну что ты! Там и про благородных разбойников, и про странствующего короля, и про осаду замка, и про похищенных красавиц. Ну и, конечно, про Эвенго, рыцаря, лишенного наследства. Ну что, будешь читать?
Конечно! А теперь пойду посмотрю, как там наши мальчишки сражаются. А то перемена уже скоро закончится, а турниры я так еще толком и не видела.
Отлично, Соня, ведь и они, как все рыцари, нуждаются в одобрении прекрасных дам. До скорой встречи, до свидания, ребята.
В стране литературных героев.